Третья сторона зеркала. Часть 12. Тео. Красота нашего сегодня зависит только от того, что будет завтра. Марсель Паньоль. Слава моего отца. 1. 11 лет спустя. 18 июня 2022 года. Аэропорт Бастии, Корсика. Ты единственный на свете человек, который никогда меня не подводил, Тео. Единственный, кто превзошел мои ожидания. Я должен быть признателен отцу за то, что всегда ощущал его привязанность ко мне и за безразличие к тому, как я на это отвечу. С самого детства я только это от него и слышал. Если верить ему, все на свете только тем и занимались, что огорчали Ромена Азорски. Жена, читатели, друзья. Думаю даже, что сильнее всех остальных Ромена Азорски подводил Ромен Азорски собственной персоной. «Поторопись, сынок», — он подал мне мою сумку. «Как бы тебе не опоздать на самолет?» Всегда он обращается ко мне с одинаковой интонацией, всегда употребляет одни и те же обращения. «Сынок», «малыш Тео» и тому подобное, как будто я завяз в шестилетнем возрасте. Что ж, мне это даже нравится. Я прилетел навестить его на Корсику, где он поселился после моего поступления на медицинский факультет. В лесах Кастаничи мы провели несколько приятных деньков, там он крепился изо всех сил, но я чувствовал, что он переживает сложное время. В мае он потерял своего лабрадора Сэнди и отчаянно скучал среди коз и каштанов. За долгие годы я уяснил, что мой папаша — неисправимая одиночка, ко всему прочему, не любящая одиночество. «Позвони мне, когда прилетишь, хорошо?» — попросил он, кладя руку мне на плечо. «У меня нет мобильной связи». «Все равно позвони, Тео». Он снял темные очки. Его окруженные морщинками глаза мерцали усталым светом. Подмигнув мне, он добавил: «Ты уж не сердись на меня, сынок». Он взъерошил мне волосы. Я обнял его, повесил на плечо сумку, подал сотруднице аэропорта посадочный талон. Перед моим исчезновением наши взгляды пересеклись в последний раз. Вечные сообщники. Всегда помним перипетии борьбы, которые когда-то вели вместе. 2. В зале вылетов я почувствовал одиночество. Внезапное, подлинное. Так со мной происходило всегда при наших расставаниях. Меня сразу брали в тесное кольцо белой тени, повергавшей меня в растерянность, а то и выжимавшей слезу. Чтобы взбодриться, я занялся поиском его, человека, читающего книгу моего отца. Со временем такие попадались все реже. Когда я был ребенком, отцовские книги, помнится, мелькали буквально всюду. В библиотеках, в аэропортах, в метро, в комнатах ожидания медицинских кабинетов. Во Франции, в Германии, в Италии, в Южной Корее. В руках у юнцов, стариков, женщин, мужчин, летчиков, медсестер, кассирш в супермаркетах. Азорски читали все. Но я был наивен. Поскольку я не знал другой ситуации, кроме этой, мне казалось нормальным, что миллионы людей читали придуманные моим отцом истории. Только спустя годы до меня дошла вся неординарность такого положения. По случайности, молодая женщина, сидевшая в ту субботу, 18 июня, на полу рядом с торговым автоматом, типичная путешественница с огромным рюкзаком, с дредами, в шароварах, с африканским барабаном, была поглощена книгой «Исчезающий человек», старым карманным изданием в потрепанной обложке. Этот отцовский роман принадлежал к числу моих любимых. Отец написал его в год моего рождения, когда он был объявлен писателем, которому отдают предпочтение французы. Я всегда испытывал приятные волнения при виде человека, погрузившегося в один из таких романов. Отец утверждал, что его это давно не трогает, но я хорошо знал, что это неправда. Ромен Азорски, мой отец, опубликовал 19 романов. Все они стали бестселлерами. Первый — «Посланники». Он написал в возрасте 21 года, когда тоже учился на врача. Последний его роман вышел в 2010 году, когда мне было 6 лет. Введя его имя в Википедию, можно прочесть, что книги Азорски переведены на 40 с лишним языков и в мире продано 35 миллионов экземпляров. Этот творческий марафон прервался зимой 2010 года, вскоре после решения моей матери уйти от него и увезти меня в Соединенные Штаты. С этого дня мой отец отложил перо, захлопнул компьютер и возненавидел свои книги. Послушать его, он сам был отчасти виноват в своей семейной неудаче и в ее болезненных последствиях. Он всегда говорил об этом как о чем-то, происходившем вне и помимо него. Как будто к нам проникли какие-то заклятые враги, чтобы напасть на нас и разорить наш семейный очаг. От меня всегда ускользала подлинная, глубоко запрятанная причина его отказа от творчества. «Надо выбирать, либо жить, либо писать», — повторял он каждый раз, когда я затрагивал этот вопрос. Жан-Поль Сартр, «Тошнота». В детстве я не мог вообразить, насколько все это печально. Я по-детски эгоистично был доволен тем, что отец всегда дома, что каждый день забирает меня из школы, что неисчерпаема его готовность всегда быть рядом со мной, что мы два раза в месяц бываем на стадионе «Парк де Пренс» и каждую среду в кино. В школьные каникулы всегда путешествуем, часами режемся в пинг-понг, спорим о решении FIFA назначать при ничьей дополнительное время, любим играть в Guitar Hero и в Assassin's Creed. Объявили начало посадки. Тут же образовалась нетерпеливая толпа, можно было подумать, что места в самолете достанутся не всем. Во мне нарастала тревога. Тяжело было наблюдать, как отец стареет, придавленный своей непролазной тоской. Я всегда надеялся, что колесо рано или поздно снова завертится, что в нем возродится радость жизни, что он, чем черт не шутит, воспрянет от новой любви. Но ничего этого не происходило. Наоборот. После моего отъезда на учебу в Бордо он, сослав самого себя на Корсику, все глубже погружался в меланхолию. «Ты единственный человек на свете, который никогда меня не подводил, Тео». Его слова звучали у меня в голове, и я мысленно возражал, что мало что сделал, чтобы их заслужить. Нехорошее предчувствие погнало меня обратно. Не обращая внимания на оклики сотрудников аэропорта, я покинул зал отлета. Отцу было 57 лет. Он не был стариком, но сколько он ни просил меня не беспокоиться за него, мое беспокойство не переставало нарастать. Когда я был мал, он называл меня фокусником и новым Гудини, потому что первый же свой школьный доклад я посвятил этому иллюзионисту, выходцу из Венгрии. Я посвящал все время попыткам совершенствовать трюки, единственным зрителем которых чаще всего был отец. А главное, я посрамил службу контроля одного из самых безопасных аэропортов США, чтобы вернуться к нему в Париж. Но те времена давно прошли. Я больше не был фокусником, у меня даже не хватало сил, чтобы помешать ему тонуть в зыбучих песках уныния. Я бегом пересек зал аэропорта и выбежал на стоянку. Стояла сушь. Прямо как в августе. Я издали высмотрел его высокую фигуру. Он стоял, сгорбившись перед своей машиной. «Папа!» — крикнул я, бросившись к нему. Он медленно обернулся, поднял руку для приветствия, сделал попытку улыбнуться. И рухнул, пронзенный невидимой стрелой, угодившей ему прямо в сердце. С писателем Роменом Азорски произошел сердечный приступ. Корс-Матен, 20 июня 2022 года. Романист Ромен Азорски с субботы 18 июня находится на лечении в медицинском центре Бастии после сердечного приступа. Писателю стало плохо, и он упал на стоянке при аэропорте Паретто, где он провожал Сыла. На счастье, находившиеся неподалеку по другому вызову пожарные срочно сделали ему массаж сердца и в ожидании прибытия скорой помощи пустили в ход дефибриллятор. По прибытии в больницу бригада медиков диагностировала серьезные повреждения коронарных артерий, требовавшие срочной операции. Операция началась в 16 часов и завершилась вскоре после 20, уточняет профессор Клэр Джулиани, прибегшая в ходе хирургического вмешательства к тройному коронарному шунтированию. «Господин Азорский пришел в себя, его состояние удовлетворительное», продолжает мадам Джулиани. «В настоящий момент опасности для его жизни нет. Правда, еще рано утверждать, что операция не приведет к неврологическим осложнениям. Я много читала Азорски в молодости», — призналась нам хирург, надеющийся попросить у пациента дарственную надпись на его книге, когда опасность минует окончательно. В свое время Ромен Азорски был очень плодовит, но за последние 12 лет он не опубликовал ни одного романа. Он был женат на бывшей британской манекенщице Альмине Александер, скончавшийся от передозировки в самовольно занятом бездомными доме в Италии в 2014 году. Их единственный сын Тео дежурит у изголовья больного.